и кто теперь вместо него? От этого зависит все. А кто же? Или Алексеев? Или кто-то из главнокомандующих? Больше некого. Но среди главнокомандующих двое новички, так что или Брусилова, или Гурко. Гурко послужил в Ставке, но фронтом командует недавно. Брусилов самый старый, самый заслуженный. Все к тому, что подымут его. И Родзянко поможет. Министром энергично справится. Но по солдатским навыкам лучше бы верховным. После отставки Русского он был теперь уже несомненный первый и единственный кандидат в главко верхи. Ба, да совпадение ли это? Почему Алексеев собрал их именно теперь? Знал об отставке заранее? Но тогда и перемещения уже все решены. С большим волнением приехал Брусилов в Ставку и пытался угадать по глазам Алексеева. А у него глаза постоянно смежены, ничего не рассмотришь. Совещание состоялось в той самой комнате второго этажа с картами, где последний раз совещались в декабре с царем и откуда вызвали его телеграммы о смерти Распутина. Брусилов взял для помощи и совета своего генерал-квартирмейстера Духонина, розовощекого, моложавого, полного, всегда очень спокойного и разумного. Драгомиров приехал с начальником штаба Даниловым Черным, прежним безраздельным хозяином этой ставки, а теперь очень окоротившимся и еще более мрачным. Гурко и Щербачев приехали в одиночку. От ставки Алексеев был с Деникиным и Юзефовичем. Новость о Гучкове знали уже все. Кто поражен, кто — не поймешь. А Алексеев добавил и больше. Князь Львов приглашает их всех вместе в Петроград. Вот оно. Так и есть, все связано. Огромные будут дела. Вдевятером сели вокруг стола. Все два месяца фронты обменивались такими оживленными аппаратными разговорами и решали судьбу трона в России, а вот только сейчас собрались вместе, друг друга видя в глаза. Драгомиров рассказал о своих странных переговорах с немцами. И вот от принца Баварского германские условия мира — очистить им Армению, Молдавию, Восточную Галицию, Литву и Курляндию — каково? Ну, хищники! Уже и подыхать будут, а лапы все гребут. Эти разговоры с немцами на Северном фронте кто вызвал? Не Петроградский или Совет? Очень возможно, что огоньки оттуда... Так нагло, уверенно немцы пришли. А в остальном все положение было настолько одинаково известно собравшимся, что не требовалось ничьего обстоятельного доклада, ни даже четко поставленных вопросов, на какие бы ответить. Сидели немногословно, сокрушенно, и только от избытка сокрушения то один, то другой генерал вспоминал, напоминал что-нибудь. Уже возникает требование демобилизовать солдат старше 35 лет. А немцы не сентиментальные, не отпускают и 40-летних. Противник увеличивает срок службы, а мы уменьшаем. Променяли пулемет у немцев на спиртное. Это у Драгомирова самый развитой фронт. Хотя и выборное начало... как будто официально не введено, но фактически, кого солдаты хотят ссадить, того и ссадят. И нового назначишь, кого они хотят, или против их воли нет смысла. Зачем воевать? До нашей губернии немец не дойдет. Зачем воевать? Смертная казнь отменена, впереди смерть, а позади нет. Да что... Не добившись себе смены на позиции, полк посылает делегацию прямо в Таврический дворец, чтобы оттуда сменили. А каждой перегруппировке хотят объяснения, не есть ли это контрреволюция. Это называется теперь «навинчивают сознательность». У нас в одном штабе корпус придумали. Вынесли все стулья. Только стул начальника и один стул, кто пришел на прием. Поэтому все депутации принимают стоя, и всей ватаге не на что сесть, не рассидишься. И чем непонятнее им объясняешь, тем они скорее удовлетворяются. Некоторые делегации требуют, чтобы начальники и штабы за неудачные боевые действия несли ответственность перед судом. Теперь каким? Перед солдатским, а в 6-й армии постановили, у офицеров не может быть вопросов отдельных от солдат, и они не должны совещаться отдельно. Да, в артиллерии, в инженерных частях комитеты толковые, с ними одно спасение. Там и офицеров в комитет выбирают самых хороших. Да не только, и в пехоте много здравых. И как заметно отличие их настроения от петроградских. Они и борются с большевистской пропагандой. И даже солдат смелее говорит, чем офицер. Комитеты издают и воззвания к дезертирам, и сообщают в волость для придания дезертира позору, и пропесочивают за опоздание из отпуска, как нарушение товарищества. Да где прекратили братания, то только комитеты. Даже поражает здравый инстинкт солдат. Сколько выбирают деловых, а не брехунов. Иногда комитеты практически заменяют слабого командира. А при хорошем, хорошая совещательная комиссия придают нормальность подорванным отношениям с солдатами. Но когда комитеты слишком поддерживают начальство, их грозят сместить. И смещают. Да нет, господа, отрицать необходимость комитетов в сегодняшней обстановке уже невозможно. Деникин. Нет, не верю в комитеты ни на минуту. Полностью их игнорирую. Потому что, Антон Иванович, вы не на командной должности теперь. А телеграмма с колонна про Копенгаген как утекла? Через комитет стрелковой дивизии. Мы лишаемся уже простой секретности пересылаемых бумаг. Все на расхищение. Агентурные сведения союзников идут прямо на базар, — с резкостью говорил Гурко. Он все выговаривал так властно, будто он не участник и не жертва этого общего падения. Маленький, быстро вскидчивая голова, а глаза выщупывают, выщупывают. Изо всех присутствующих он был Брусилову наиболее неприятен этой самоуверенностью. Да, всеми чертами. Да всегда. Но хуже, если пройдет проект с комиссарами фронтов и армий. Это что-то ужасное. Ни один приказ не может быть выпущен без подписи комиссара, уполномоченный народа. Да этот проект нависает уже полтора месяца, однако до сих пор его не осуществили. Может быть, именуют? Разбредались мысли у главнокомандующих. О чем не вспомни, все ужасно. Обсуждение рассыпалось во все стороны. И все безотрадные. Алексеев напомнил, что надо дать Корнилову пост командующего армией. Брусилов никак не гнался иметь у себя слишком теперь независимого Корнилова, но получалось так, что придется взять именно ему на 8-ю армию вместо Каледина. О необходимой отставке Каледина он уже докладывал Алексееву. Каледин в эти месяцы проявил полную неспособность к развитию в каком-либо соответствии с революционной обстановкой. Ни в чем не шел навстречу комитетам, депутатам, стал апатичен, как с полузакрытыми глазами. Уедет на Дон. Тут сделали перерыв. Алексеева срочно вызвали. Кто же? Вернулся, рассказал. Странный прием князя Львова. Еще вчера он предупредил, что пришлет в ставку из Минского комитета Земгора своего близкого родственника с конфиденциальным поручением, чтобы не по телеграфу, чтобы ленты не оставлять. И вот оно. Родственник, тотчас лично повезет ответ в Петроград. Как смотрит ставка на то, чтобы военным министром был назначен Керенский? Керенский? Брусилов быстро оглядывал всех. Да, негодовали, но не так, как он. Оскорбились, но слишком мало. Кто фыркнул, кто пожал плечами. И Брусилов тоже удержался выразить. Республика — темное дело. Надо осмотрительно. Да и князь Львов только запрашивал, а на деле уже тем вынуждал. Кандидатура очень неожиданная. Но поговорили, стали соглашаться. А ведь кадровому военному вот никому из нас, да и не справится сейчас. Да и кто из нас пошел бы в этот сумасшедший петроградский котел? Отчего же? Нужна фигура именно общественная и даже левая, и даже демагогическая. Керенский, хотя, не зная в военном деле ни уха, ни рыла, как раз и подходит. Может, при нем-то и пойдет лучше? Вздор. Гурко протестовал. Принять такого министра — это уже совсем не ставит себя ни во что. Предложил Ободовского. Тоже общественная фигура, тоже энергичен, но очень деловой и много работал по военно-техническому снабжению. Алексеев озабоченно ушел к родственнику Львова. Потом снова заседали, и все так же бесформенно и безнадежно. Вспомнили декларацию прав солдата, в середине марта авантюрно напечатанную в газете «Совет», потом, правда, опровергнутую, что только проект, но в окопах читали и усвоили. А вот вынуждают и отзывы главнокомандующих, лежит на подписью военного министра на столе. И если теперь Керенский, ведь не отвергнет. Еще и весь сегодняшний развал мы сможем как-нибудь переболеть, если только не ведут официально еще эту декларацию. Если объявят и ее, спасения нет. Тогда уже погибла русская армия. Тогда нельзя дольше оставаться нам. Суровый Щербачев с горбатым носом, острым взглядом, лишь чуть моложе Брусилова, ровесник Алексееву, а еще обильные густые волосы, ответил, что, как бы ни было безысходно, вожди не смеют бросать армию. А Гурко, если правительство бессильно отклонить эту декларацию, оно должно само в полном составе уйти, и пусть совет правит и ведет армию. Ну вот, поедем, да сами все правительству и изложим. Гурко ничего не даст, а Брусилов горячо с надеждой. Наш приезд произведет большое впечатление на правительство и на столицу, а тут, сколько бы ни сидеть, мы ничего не решим. Удрученное котастое лицо Алексеева выглянуло чуть пободрей. Но там министрам всего не выскажешь так откровенно и полно, как мы здесь. Надо подготовить, о чем говорить, и распределить кому. Ну уж, если ехать, — приговорил Гурко, — то поставить им ультиматум. Объявляют права солдата, мы все подаем в отставку одновременно. Глава 145. День перестал отличаться от ночи. Клубится мрак непроглядный и ночью, и днем. Весь мир стал страдание, цвет его черный. Это переклубливается в нем, и, кажется, уже не может пробиться просвет или найтись опора. Все одни и те же мысли плыли через нее, и только их она слышала. Что именно произошло, Алина и сама не могла назвать. Что именно происходит, какие выходы тут станут искаться, охватить недоступно. Но с ее тонким ощущением вообще чувств Алина догадалась, что внешние условия, вот и совместная жизнь, вот и все его новые заверения, никакие не могут помочь, что между ними двумя рухнула непоправимо. Алина всячески отгоняла эту мысль, не признавала ее, не верила ей. Но чувство такое пришло, что жизнь ее разгромлена, раздавлена навсегда. И теперь изобретай, уступай, прощай, забывай, а вернуть прежнего все равно нельзя. Она была его царица. А кто теперь? Он не хочет это вернуть. У Чехова прочла. «Как я буду лежать в могиле один, так и живу, по сути, один». Могилев. Могилев и стал ее могилой. Рухнула непоправимо, придавила беспомощную Алину, и она лежала, как в параличе. А когда не лежала, так как лежала, и когда не ночь, так как ночь, все смешалось неразличимо. И эти бесконечные часы суток оставались силы только осознавать свою безысходную трагедию. У какой женщины еще когда была такая ужасная судьба? Ведь он всю жизнь ее любил и сегодня еще любит, а рухнула. Когда не любит легче, отваливается, но любя, его надо бы сотрясти, чтобы он очнулся. Но как его пронзить? Он даже стал избегать разговаривать, внешне соглашается, лишь бы не слушать. А вот что, все эти муки перенести на бумагу и дать ему читать. Мой обвинительный акт. Так и написать вверху листа. И каждый упрек, который жжет невыносимо, записывать под следующим номером. Первое. Ты унизил меня не только изменой, но ты растоптал... Ты перестал ценить и понимать, какая хрупкость тебе была доверена. От страданий иногда отнимается соображение, но надо изложить ему отчетливо. Он должен знать мои терзания. Второе. Из-за тебя. И эту самую большую мою жертву, никогда не оценивая и не возмещая. Боже, как жалко свои задушевные возможности. Напишешь, напишешь, и хлынут слезы. Третье. А что ты вообще дал мне за всю жизнь? Ты лишил меня простора. Ты сделал меня своей послушной тенью. Говорили Алине. Ведь вы же личность. Зачем вы так растворились в нем? Зачем? Же надо подчиниться мужу. Да можно сказать, она никогда не жила так, как бы ей хотелось. Всегда не все потребности бывали удовлетворены. Ты не поддерживал моих увлечений, ты гасил мои порывы. А мои порывы — это лучшее во мне. Но если не удалась твоя жизнь, почему нужно замыкать и делать бесцветной мою? Четвертое. А чем когда-нибудь ты для меня пожертвовал? Какой ты совершил для меня подвиг? Есть упреки, уже не раз брошенные ему в лицо. А есть не прорвавшие, как нарыв. Они-то и мучат больше всего. А никому не выскажешь, неловко и Сусанне. Так пусть ему. Пятое. Ты убил во мне все желания одно за другим, кроме одного, которое разгорается от того, что после твоей измены оно открылось ненасыщенным, и от того, что оно оскорблено. Ах, если бы мне больше легкомыслия в молодости, и потом мне не было бы так тяжело сейчас. Как прогнать мучительные мысли? Сядешь и расстравляешь себя семинорной похоронной сонатой Шопена. Нет, жить мне, по-видимому, больше невозможно. Это ужас, которого человек не может вместить. Безумствую от мысли, что он не томится по мне, как я по нему. Оправдать его может только полная неспособность понять женскую душу. Нет, ничто не может его оправдать. Иногда припадки бешеной ненависти к нему. чувствуешь в себе силу на зло, какой никогда не испытывала. Он еще не знает, как обманутая женщина умеет мстить.